Глава 43. Барак потянул меня за рукав к двери на лестницу. Мы сбежали по ступеням, едва не ломая ноги. У дверей собора люди, ставшие свидетелями столкновения на крыше и уже успевшие спуститься, что-то возбужденно рассказывали сторожам собора. Какая-то женщина истошно вопила, что два злоумышленника столкнули человека с крыши. Сторожа просили собравшихся успокоиться и не шуметь, дабы не мешать проповеди архиепископа. Нам удалось проскользнуть мимо незамеченными. Барак, увлекая меня за собой, двинулся по узкому пустынному переулку. Дойдя до Голдсмит-холла, он остановился и прислонился к стене свечной лавки. Я, не обращая внимания на круглолицого типа, который стоял в дверях лавки и выкрикивал «Сальные свечи! Фартинг за дюжину!», тоже привалился к стене, хватая ртом воздух. «Снимите мантию», — выдохнул Барак. «Скорее всего, они будут искать человека в одежде адвоката». Я послушно снял мантию, свернул ее и сунул под мышку. Барак одернул камзол и огляделся по сторонам. Юнец в дверях лавки даже не смотрел в нашу сторону. Он по-прежнему призывал прохожих покупать товар своего хозяина, да время от времени откидывал со лба прядь жирных волос. «Идем», — скомандовал Барак. Наверняка уже поднялась суматоха. Уж, конечно, епископ Боннер придет в ярость. Еще бы. Устроить вооруженную схватку в соборе, да еще во время проповеди архиепископа, это не шутка. Да, и свидетелями этой схватки стало множество зевак. Так что найти нас не составит труда. Полагаю, в этом городе не так много горбатых адвокатов. Как, впрочем, и стриженных наголо молодых джентльменов. Возьмите-ка это. Я протянул Бараку шляпу. Свою он потерял во время погони. Он нахлобучил ее на голову. Спасибо. Печать графа, разумеется, выручит нас из любой переделки. Да только нам ни к чему тратить время на объяснение с тупоголовыми констеблями. Я вытер пот со лба. Над крышами домов возвышалось здание Гилдхолла. Неужели всего две недели назад я выступал там в качестве почтенного арбитра? Это еще было до того, как Джозеф подошел ко мне и попросил защищать Элизабет. До того, как лорд Кромвель втянул меня в это кошмарное, чреватое столькими опасностями дело. «Куда теперь?» — устало осведомился я. «На склад?» «Да». «Пора посмотреть, что за товар хранится на этом загадочном складе», — кивнул Барак. «Господи боже, ну и взмокли же вы», — добавил он, взглянув на меня. «Я не привык к дракам и погоням, Барак», — вздохнул я. «А в такую жару подобные развлечения особенно утомительны». Я посмотрел на небо. Тучи, которые становились все более темными и тяжелыми, затянули его почти полностью. «Пойдем окольными путями, иначе нас сцапают», — распорядился Барак. Мы долго кружили по узким улочкам, проталкиваясь между прохожими и всадниками, перепрыгивая через вонючие канавы и огибая мусорные кучи. Для того, чтобы попасть на берег реки, нам пришлось пересечь Чипсайд. Когда мы пробирались по южной его стороне, кто-то окликнул меня по имени. Я вздрогнул, ожидая встречи с констеблем, однако то был всего лишь олдермен Джеффсон, мой давний знакомый. Он направился прямиком к нам, а за ним шел слуга. Я торопливо поклонился. «Добрый день, мастер Шарлейк. Мне нужно с вами поговорить». Серьезное выражение лица олдермена не предвещало ничего хорошего. Я мысленно выругался. Если слухи о происшествии в соборе уже дошли до Джеффсона, он мог позвать констебля или даже приказать прохожим задержать нас. Перспектива уличной драки отнюдь не казалась мне заманчивой. Барак, как видно, разделял мои опасения. Рука его потянулась к рукояти меча. «Я уполномочен передать вам, сэр, что городской совет чрезвычайно вам благодарен». «За что?» «За то, что вы приказали сохранить те старые камни, что нашли в Лудгейте. Представьте себе, они действительно являлись частью древней синагоги. Подобные древнееврейские письмена имеют огромную историческую ценность. Во всем Лондоне не найдется другого такого образца». Я едва сдержал вздох облегчения. «Я счастлив, что оказался полезным городскому совету, сэр, но сейчас у меня срочные дела, и мы обязательно выставим эти камни на всеобщее обозрение в Гилдхолле», — перебил меня олдермен. Да, теперь с евреями, слава богу, покончено навсегда. Но эти камни — часть истории Лондона, и с ними следует обращаться бережно.
Да, разумеется. Благодарю вас, мастер Джеффсон, и прошу меня извинить.
Поклонившись на прощание, я повернулся и бросился прочь, не дав олдермену и рта раскрыть.
«Старый болван!» — процедил Барак, когда мы отошли на достаточное расстояние.
«Я хотел залепить ему хорошую затрещину, чтоб знал, что с евреями еще не совсем покончено.
Рад, что вы удержались от этого желания».
Барак указал на человека, продававшего эль из бочонка.
«Я умираю от жажды.
Я тоже отчаянно хотел пить, и мы жадно осушили по полпинты эля. Оторвавшись от деревянной кружки, я окинул взглядом улицу, ведущую к реке. В какое-то мгновение я ощутил на себе чей-то взгляд, однако в потной, озабоченно снующей толпе не мелькнуло ни одного знакомого лица. Соляная пристань представляла собой широкий трехсторонний причал, предназначенный для разгрузки небольших судов. Целая улица складов тянулась по одной ее стороне до самого Куин-Хита. Мы двинулись вдоль пристани, где с двух морских судов матросы сгружали апельсины и принялись высматривать склад под названием «Пеликан». Склад оказался последним. То было внушительных размеров четырехэтажное здание, построенное из красного кирпича. На одной из стен красовалась поблекшая вывеска, изображавшая птицу с огромным мешком под клювом. Окна защищали от воров толстые решетки и ставни, на дверях висел надежный замок. Хотя в ближайших складах кипела жизнь, здесь, судя по всему, не было ни души. Одна из стен выходила прямо на реку. Я остановился, глядя на мутную коричневую воду. Был час отлива, и вода отступила, обнажив покрытую зеленоватой слизью нижнюю часть стены. Вглядевшись, я заметил на уровне первого этажа открытый люк, из которого торчала лебедка. Вероятно, люк использовали для того, чтобы поднимать товары с лодок. С лебедки свисала длинная веревка, которой играл прохладный ветер, налетавший с реки.
«Никаких признаков жизни», — сообщил Барак, подходя ко мне.
Я стучал в дверь, но безрезультатно. «И знаете, судя по гулкому эху, этот склад совершенно пуст».
«Ну что, попытаемся взломать замок?»
Я кивнул. Барак извлек из кармана небольшой металлический инструмент и принялся возиться с замком. Справиться с ним оказалось куда труднее, чем с тем, что висел на крышке колодца в саду Уэнтвортов. Пока Барак пыхтел над замком, я обеспокоенно озирался по сторонам. К счастью, матросы, разгружавшие корабли, не обращали на нас ни малейшего внимания.
«Надеюсь, на этот раз эти недоумки не успели нас опередить», — пробормотал Барак.
«Зная они только, что мы направляемся на склад, наверняка попытались бы перепрятать аппараты и остатки греческого огня».
«Из наших врагов остался в живых только Токи», — заметил я и про себя подумал, что даже в одиночку этот мерзавец представляет собой немалую опасность.
Наконец замок звякнул и упал на землю.
«Готово!» — воскликнул Барак.
«Сейчас мы увидим, есть ли здесь что-нибудь интересное». Дверь отворилась бесшумно, так как петли были щедро смазаны жиром. Закрывая ее, Барак громко хлопнул. Как видно, он ничуть не опасался, что в темноте притаился неведомый противник. Гулкое эхо многократно усилило звук. Просторное помещение склада тонуло в полумраке. Свет проникал сюда лишь через единственное окно, расположенное под самой крышей. Склад был широк, как церковный неф, и, насколько я мог судить, совершенно пуст. В воздухе стоял запах плесени. На каменном полу мне удалось разглядеть крошечные завитки стружки. Вытащив из ножен меч, Барак двинулся вглубь. Я шел за ним.
«Пусто, как в желудке у нищего», — пробурчал Барак.
Я бросил взгляд в дальний конец склада. Деревянная лестница вела на верхний этаж, который представлял собой дощатый настил, тянувшийся вдоль стен. Единственная дверь, расположенная у самой лестницы, была плотно закрыта.
«Там наверняка контора», — предположил я.
«Ну что, посмотрим, что в этой конторе». Я кивнул. Сердце мое готово было выскочить из груди.
Ступени шаткой лестницы жалобно скрипели под нашими ногами. Я не сводил глаз с двери, опасаясь, что оттуда может выскочить Токи. Рука моя сжимала рукоять кинжала, а Барак держал наготове меч. Однако наверх мы поднялись без всяких приключений. На дверях конторы тоже висел внушительных размеров замок. В помещении потемнело, и, выглянув из окна, я увидел, что небо сплошь затянуло свинцовыми грозовыми тучами. Вдалеке раздавались слабые раскаты грома. Барак склонился над замком. Я закашлялся, и стружка на полу тут же пришла в движение. Все здесь выглядело так, словно склад не использовали много месяцев. В дальнем углу на деревянном настиле высилась кипа заплесневелой ткани. Барк довольно хмыкнул. Ему удалось справиться с замком. Отступив назад, он рывком распахнул дверь. Комната была совершенно пуста. Всю ее обстановку составляла задняя часть лебедки, прикрепленная к полу болтами. В люке виднелся кусок темного предгрозового неба. Тут я заметил дверь, как видно, ведущую в соседнее помещение. Я указал на нее Бараку, тот распахнул дверь и удивленно присвистнул. Посреди комнаты стоял стол. На нем кувшин с пивом, три тарелки, незажженная сальная свеча и каравай хлеба. Тюк ткани, придвинутый к столу, служил сиденьем. Мы переступили через порог. «Кто-то был здесь совсем недавно», — прошептал я. Тут Барак увидел нечто, стоявшее у дальней стены, и в изумлении подался назад. То было сооружение весьма замысловатого вида, длинная металлическая трубка с фитилем на конце, насос и железный треножник, припаянные к огромному баку. «Посмотрите только!» — выдохнул мой помощник. «Вот он! Аппарат для метания греческого огня!» Рядом с этим уродливым приспособлением я заметил узкую фарфоровую вазу высотой примерно в 2 фута. Такие обычно выставляют во внутренних дворах домов, выращивая в них цветы. Совсем недавно подобные вазы я видел в стеклянном доме. Я подошел и осторожно снял с сосуда крышку. Внутри находилась темная вязкая жидкость. В ноздри мне ударил отвратительный запах греческого огня, и волосы у меня на затылке встали дыбом. Барак, подойдя ко мне, тоже не сводил глаз с содержимого вазы. Окунув палец в жидкость, он поднес его к носу. «Наконец-то мы его нашли!» — пробормотал он. «Господи Боже! Наконец-то мы его нашли!» Лицо его сияло. Он в волнении размахивал руками. «Возможно, это все, что у них осталось», — заметил я. «Такого количества жидкости едва хватит, чтобы покрыть дно бака. Я знаю». Барак понюхал свой палец, помахал им в воздухе и с наслаждением понюхал вновь, словно отвратительный запах казался ему изысканным ароматом. «И все же, здесь достаточно вещества, чтобы показать королю, как действует греческий огонь», — заявил он. «И алхимикам будет что исследовать. Господи! Мы спасли графа!» Тут, за нашими спинами, раздался смех, громкий и торжествующий. На мгновение мы оба замерли, потом медленно повернулись. В дверях стоял Токи. На изборожденном оспинами лице играла издевательская ухмылка. С ним было 2 товарищей. Приземистый коротышка с клочковатой бородой и молодой парень, не такого злодейского вида, как остальные. Его я, несомненно, видел где-то раньше. Все 3 сжимали в руках мечи.
«Ну-ка, лысый, бросай меч!» — рявкнул Токи. «Видишь сам, с нами тебе не справиться!»
Барак минуту поколебался и выпустил рукоять меча, который с лязгом упал на пол.
«Ох, голубчики, долго же мы вас ждали!» — по-прежнему улыбаясь, приговаривал Токи. «Видит Бог, прикончить вас оказалось не так просто. Ну да теперь вы попались в ловушку, пташки вы мои дорогие!»
Он кивнул в сторону своего молодого сообщника.
«Мастер Джексон видел, как вы пили пиво на Поттер-Лейн. Он живо примчался сюда и предупредил нас. Мы заперли дверь на замок, чтобы вы подумали, что на складе никого нет. А когда вы сорвали замок, мы вошли вслед за вами, красавцы вы мои!» Кошачьи глаза мерзавца светились от удовольствия. «Мы знали, зачем вы сюда явились. Вам так хотелось найти темный огонь, что вы позабыли об осторожности. Даже не слышали, как мы за вами крадемся».
«Темный огонь?» — повторил я.
«Значит, вам известно древнее название?»
«Да, и это название нравится нам куда больше, чем греческий огонь. Потому что сейчас этот огонь стал английским, и от него будет жарко всем врагам нашего королевства, а нам он принесет немало золота».
Улыбка Токи стала еще шире и радостнее. Я подумал о том, знает ли он о смерти своего закадычного приятеля Райта. Барак говорил, что они были неразлучны в течение многих лет. Впрочем, скорее всего, печальная участь Райта ничуть не расстроила его сообщника. Токи расхохотался хриплым, самодовольным смехом и кивнул своим товарищам.
«Кадит куаэсто! Выгода превыше всего! Слыхал, законник? Я тоже знаю латынь!»
«Слыхал. В этом нет ничего удивительного, раз ты был послушником».
«О, ты это знаешь?»
«Да, я был послушником и ушел из монастыря, когда два похотливых монаха решили со мной побаловаться. Веришь ли, в юности я был очень недурен собой.
Пришлось прикончить обоих», — добавил он с безмятежной улыбкой.
Барак молча покусывал губу. Я отступил назад и указал на фарфоровую вазу.
«Это все, что у вас осталось?» — торопливо спросил я, понимая, что от моих слов зависит сейчас моя собственная жизнь и жизнь моего помощника.
«И вы не знаете, как получить темный огонь. Пробовали, но все ваши попытки закончились неудачей. Содержимое бочонка, которое нашли в монастыре святого Варфоломея, вы почти израсходовали. Нам известно, что главная ваша цель — опорочить лорда Кромвеля перед королем. И графу это известно тоже».
Кошачьи глаза Токи недоверчиво прищурились.
«Тогда почему вас здесь только двое? Почему ваш Кромвель не послал сюда вооруженных стражников?»
«Мы не знали, где вы прячете греческий огонь, и вовсе не были уверены, что найдем его здесь. Пришли сюда, чтобы проверить свою догадку, но вскоре здесь будут люди графа. Так что вам лучше не усугублять своей вины. Единственный разумный выход, который у вас остался, — верить себя милосердию лорда Кромвеля».
«А черт!»
— пробормотал бородатый коротышка.
Токи метнул в него исполненный ярости взгляд. Впрочем, на него самого мои слова явно произвели впечатление. Он более не ухмылялся, а, сдвинув брови, смотрел то на меня, то на Барка.
«Ты знаешь людей, которые нас наняли?» — спросил он, проведя рукой по своему рябому лицу.
«Конечно. Тот, кто вас нанял, скоро окажется в Тауэре», — уверенно заявил я. «Значит, за этой авантюрой стоит не Марчмаунт», — отметил я про себя. «И, судя по всему, у заговора несколько главарей».
«Назови их имена», — приказал Токи.
Медлить с ответом было нельзя.
«Ричард Рич», — произнес я.
Лицо Токи вновь расплылось в ухмылке.
«Ха! Скажи еще, папа римский, задницей клянусь, все это блеф».
«Убей их», — раздался дрожащий голос молодого Джексона.
«Прикончи их, пока есть время».
«Обойдусь без твоих советов, молокосос», — рявкнул Токи.
«Наши хозяева хотят с ними поговорить. Узнать, много ли эти голубчики сумели вынюхать. А потом они сами решат, как с ними поступить».
«Что, мы пока оставим в живых обоих?» — спросил Джексон. Речь его выдавала деревенское происхождение. Впрочем, чувствовалось, что он старается говорить как можно правильнее. Так обычно говорят слуги богатых господ. Я не сомневался, что где-то видел этого парня, но никак не мог вспомнить, где именно.
«А как же иначе? Хозяевам будет любопытно побеседовать с обоими. Свяжите-ка их хорошенько», — распорядился Токи, указав на валявшийся в углу моток веревки.
«Так, как мы связывали литейщика». Негодяи заломили нам руки за спину. Я ощутил, как запястья мои стягивает влажная шершавая веревка. Потом нас оттащили в дальний угол комнаты и грубо кинули на дощатый пол.
«А теперь иди, Джексон», — произнес Токи. «Да поживее».
Бросив на нас тревожный взгляд, парень вышел из комнаты. До меня донеслись его шаги, гулко отдававшиеся в пустом помещении. Токи уселся на кипу ткани и устремил на нас задумчивый взгляд. Бородатый коротышка, устроившись прямо на столе, принялся пожирать хлеб, запивая его пивом. Желтые зубы, похожие на крысиные, поблескивали в полумраке.
«Вот уж не подумал бы, что парочка таких придурков доставит нам столько хлопот!» — изрек он, взглянув в нашу сторону. «Пришлось попотеть, гоняясь за ними. Да, Токи?»
В ответ тот пробурчал что-то нечленораздельное. Настроение его явно ухудшилось.
«Кстати, любезный, вы не представились», — усмехнулся Барак. «С мастером Токи мы хорошо знакомы, а вот вас видим в первый раз». «Джет Флетчер из Эссекса, к вашим услугам. Старый друг мастера Токи».
Коротышка отвесил нам насмешливый поклон и вновь повернулся к Токи.
«Может, зажжем свечи? А то тут темно, хоть глаз коли».
Раскаты грома становились все более оглушительными. Гроза должна была разразиться с минуты на минуту.
«Нет», — покачал головой Токи и указал на вазу с греческим огнем. «Ты сам знаешь, поблизости от этой штуковины огонь лучше не зажигать».
«Может, вы удовлетворите наше любопытство и скажете, кто ваши таинственные хозяева?» — спросил я.
«Ты их хорошо знаешь, горбун», — усмехнулся Токи. «Тебе ведь доводилось обедать с аристократами».
Я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок. Единственной представительницей аристократического сословия, которую я знал, была леди Онор. Внезапно я вспомнил, где видел молодого парня, пытавшегося избавиться от деревенского произношения. Он прислуживал на званном вечере леди Онор.
«Стеклянный дом», — прошептал я.
В темноте я не мог различить выражение лица Токи.
«Вскоре ты будешь иметь честь побеседовать с нашими хозяевами, горбун», — процедил он.
«Потерпи немного». Он взял со стола ломоть хлеба и принялся жевать. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Потом откуда-то донесся тихий шорох. Поначалу я не мог понять, что это такое, но вскоре с потолка закапало, и я догадался, что пошел дождь. Оглушительные раскаты грома теперь раздавались прямо над нашими головами.
«Гляди-ка! Гроза!» — заметил Флетчер.
«Да», — кивнул Токи, — «чертовски темно. Видно, все-таки придется зажечь свечу. Только поставь ее на дальний конец стола».
Флетчер укрепил на тарелке свечу, и комнату залил неровный желтый свет. Оба негодяя вновь погрузились в молчание.
«Послушайте», — подал голос Барак, — «вы знаете, мы работаем на лорда Кромвеля. Если вы нас убьете, вам это с рук не сойдет. Вас непременно поймают и вздернут». «Плевать я хотел на этого сына трактирщика», — издевательски ухмыльнулся Токи. «Его песенка спета».
«Вот тут ты ошибаешься, приятель. Лорд Кромвель сумеет дать отпор всем своим врагам, и если вы нас отпустите, он вас щедро наградит. А иначе пеняйте на себя».
«Дело зашло слишком далеко, лысый». Токи пристально взглянул на Барака, в глазах его плясали отблески свечи. «И не пытайся меня запугать, я не из пугливых».
«Твой товарищ Райт тоже был не из пугливых», — заметил Барак. «Однако сегодня утром он так перетрусил, что с испугу расстался с жизнью. Решил соскочить с крыши собора святого Павла, да неудачно приземлился».
«Что?»
— Токи подался вперед.
«Что слышал? Тебе лучше внять разумному совету, иначе составишь своему приятелю компанию на том свете».
«Вы убили Сэма?»
В хриплом голосе Токи послышалась неподдельная боль.
«Вы убили Сэма, мерзавцы!»
Флетчер с сочувствием смотрел на своего товарища. Я понял, что Барак совершил роковую ошибку. Токи привстал, потом вновь рухнул на кипу ткани.
«Богом клянусь, гады! Вы об этом пожалеете», — проскрежетал он. «Вы оба будете умирать медленно, очень медленно. Узнаете, какие штуки я умею вытворять вот этим ножом».
Полыхающий ненавистью взгляд его заставил меня содрогнуться. Барак подался назад, прижавшись ко мне. Он не сводил глаз с Токи, однако я ощутил, как связанные его руки прикасаются к моему поясу, и понял, что он пытается вытащить мой кинжал.
Злодеи и думать не думали, что убогий горбун тоже имеет при себе оружие.
Не глядя на Барака, я незаметно повернулся, стараясь облегчить ему задачу. Через несколько мгновений Барак извлек кинжал из ножен.
Токи замер, уронив голову на руки.
Я ошибался, полагая, что ему плевать на Райта.
Утрата старого товарища оказалась для него тяжким ударом. Взгляд Флетчера, устремленный на сообщника, был полон откровенного беспокойства.
Барак принялся украдкой перерезать веревку, стягивающую мои руки. Но тут Флетчер поднялся и открыл дверь. Мы оба замерли.
Взглянув в люк, я увидел, как с неба низвергаются потоки дождя. Тысячи крошечных водоворотов взбудоражили поверхность реки. Флетчер закрыл дверь и вернулся на свое место. Токи поднял голову. Лицо его покрывало страшная бледность, а оспины казались еще более глубокими и уродливыми в неровном свете свечи.
«Что, до сих пор не приехали?»
Голос его звучал спокойно и ровно, но чувствовалось, что он едва сдерживает боль и ярость.
«Нет, видно, решили переждать грозу».
Токи кивнул и вновь замер, пристально разглядывая свои руки. Теперь он явно избегал смотреть в нашу сторону. Я тоже разглядывал руки убийцы. Большие, белые и сильные. Барк тем временем перерезал веревки медленно и осторожно. Я прикусил губу, когда острие кинжала поцарапало мне кожу, и в следующее мгновение ощутил, что запястья мои свободны. С трудом удерживаясь от желания потереть затекшие руки, я незаметно размял пальцы, взял у Барка кинжал и принялся за его путы, не сводя глаз со злоумышленников. Токи по-прежнему пребывал в оцепенении, а Флетчер прохаживался по комнате, время от времени поглядывая на нас. Ему, как видно, было не по себе. А потом с лестницы донеслись уверенные шаги. Флетчер тут же вскочил, я замер, почти перерезав веревки на руках Барака. Украдкой взглянув на него, я пытался понять, может ли он освободить руки, однако лицо Барака хранило непроницаемое выражение. Флетчер распахнул дверь. В комнату, стряхивая с плаща дождевые капли, вошел баристер Марчмаунт, живой и невредимый. Во взгляде, который он бросил на нас, светилась холодная жестокость. Маску любезного и благовоспитанного джентльмена он отбросил за ненадобностью. «Вижу, вы попали в неприятную историю, господа», — насмешливо бросил он. Мы смотрели на ожившего покойника, открыв рот от изумления. Барак первым обрел дар речи.
«Мы думали, вас убили», — прошептал он.
«Вы слишком близко подобрались к разгадке, и я решил, что мне лучше на время исчезнуть», — с улыбкой сообщил Марчмаунт. «Литейщик, которого мы держали здесь, до сих пор был жив, и я решил этим воспользоваться. Токи и Райт отвезли этого дурня в сад Линкольнс-Инн и прикончили. Потом они разделали его тушу топором, напялили на палец мое кольцо, а тело привезли сюда. Через этот люк чрезвычайно удобно выбрасывать в Темзу всякий ненужный хлам. Вскоре вы сами в этом убедитесь».
«Райт мертв», — произнес Токи, метнув в меня угрюмый взгляд. «Эти каналии сбросили его с крыши собора святого Павла. Они дорого за это заплатят».
«А, так это о смерти твоего приятеля болтают в Сити», — равнодушно бросил Марчмаунт. Он снял плащ, под которым оказался роскошный камзол, расшитый мелкими бриллиантами. «Многие думают, что это был заговор с целью убить архиепископа Кранмера». Он пристально посмотрел на Токи. «После нашей беседы можешь делать с ними все, что душе угодно», — невозмутимо произнес он. «Кстати, я поручил Джексону сообщить о наших гостях еще одной важной персоне».
«Кому?» —
выдохнул я. «Придет время, узнаете, брат Шардлейк», — сказал Марчмаунт. «Нам придется подождать, из-за ливня улицы превратились в реки, и добраться сюда не так просто». Он уселся на край стола, скрестив на груди пухлые руки. Лицо его приняло задумчивое выражение. «Итак, вы утверждаете, Кромвель знает, что мы не сумели получить темный огонь. Но наши имена ему неизвестны».
«Неизвестны», — ответил я, сознавая, что утверждать обратное бессмысленно.
«Что, ума не хватило разобраться во всей этой алхимии?» — насмешливо осведомился Барак. Вместо ответа Марчмаунт подошел к нему и с размаху ударил по лицу.
«Перед тобой баристер высшего ранга, невежа, так что будь любезен разговаривать почтительно!»
Барак смело взглянул ему прямо в глаза. «Я не питаю ни малейшего почтения к мошенникам и убийцам», — заявил он. «И думаю, на этом нам стоит закончить беседу».
«Нет, наша беседа еще только начинается», — раздался в дверях звучный властный голос.